Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, том 2, 1204 страница, статья «Вредитель, находящийся внутри потопа». Вторая колонка, последний абзац. Задавайте свои вопросы на kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. 1204 страница второго тома Рабаша. Вторая колонка.
Все, что происходит в этих статьях и происходит в нас, это не в нас, а между нами. Тора говорит все время только об объединении более продвинутом, пока мы не приходим к исправлению системы Адам Ришон полностью, и только к этому направлен человек. Как мы изучаем в Торе, было грехопадение, Адам Аришон как бы раскололся, эта система разделилась на 600 тысяч частей, еще дополнительные части, каждая часть из этих. И уже после этого начинается исправление. Поэтому все это по отношению к объединению всех этих частей души одной, всех вместе. И так мы должны рассматривать то, что мы изучаем, и увидеть в этом, как мы можем это реализовать в нашей десятке.
Последний абзац второй колонки. И это соответствует тому, что написано в предисловии книги Зоар. Потому что до конца исправления называется Малхут древом добра и зла. И смысл в том, что Малхут — это основа управления Творца в этом мире. И пока получающие не достигли завершения, когда смогут получить совершенство благодеяния его, обязано управление осуществляться путем добра и зла, а также поощрение и наказание. Потому что наш сосуд получения запачкан получением для себя. Ведь мы обязательно ощущаем в действиях по управлению то, что они есть стадия зла для нас. Потому что закон таков, что не сможет творение получить зло от Творца в явной форме, так как это было бы изъяном в славе Его. Ведь творение постигло бы Его как действующего во зло, что не подходит для действующего мира. И потому, когда человек ощущает зло, в той же мере охватывает его неверие в управлении Творца. И приведи Творец. И исчезает на него действующий, что есть самое большое в мире наказание. Из сказанного следует, что когда человек получает от Творца зло, это приводит его к тому, что исчезает от него действующий. И это называется смертью духовной. И кто был причиной того, что он получил зло от Творца? И почему получил зло? Это потому, что пока еще речь идет о грязных сосудах в том, что касается получения для себя. Поэтому обязано производиться управление в стадии забвения и сокрытия. Поэтому страдания вызывают смерть в духовном. Из-за этого должен человек идти выше знания. То есть не реагировать на знание того, что видит. На этом он строит работу свою в работе для святости, чтобы смог удостоиться войти в святость, поскольку знание это пришло в силу того, что он получил зло. И это знание обязывает к вопросу, если Творец добр и творит добро, почему он не дает ему того, чего по представлениям человека ему не хватает, а делает то, что он хочет? Получается, что знание построено на основе управления добром и злом, как сказано выше. Поэтому нет совета человеку, кроме одного. Пусть скажет, что знание в том, что оно ему говорит, неверно. Потому что об этом сказано «не мои помыслы, ваши помыслы, и не мои пути, ваши пути». И наоборот, не реагировать на знание, и сказать, что он идет выше знания. Однако в вопросе ощущения приближения к Творцу надо различать два аспекта. Первое. Иногда человек озабочен тем, что он должен получить что-то нужное, и прибегает к путям того мира, где если не достает чего-то человеку, он молится Творцу, чтобы наполнил тот его недостаток. И если эта вещь необходима ему, и он не видит возможности естественным путем заполучить ее, и свершилось для него чудо, и он получил желаемое, тогда человек наполняется любовью к Творцу за то, что тот помог ему получить эту вещь. И он относит получение этой вещи за счет Творца. Выходит, что приближение к Творцу пришло к нему посредством получения добра и наслаждения. И это было фактором, вызвавшим приближение к Творцу. То же самое, когда он был болен и излечился, когда уже отчаялся, и вдруг произошло изменение к лучшему, и он исцелился. Так он тоже иногда приближается к Творцу. И причина была в получении добра от Творца. Это приблизило его к Творцу. А иногда бывает наоборот. Человек получил страдания, и страдания эти толкают его к сближению с Творцом. То есть ему в голову приходит мысль, что если он примет на себя бремя Торы и заповедей, Творец спасет его от бед. Получается, что страдания стали причиной приближения к Творцу. И об этом надо сказать, поскольку в час бедствий человек пребывает в состоянии принижения, и поскольку сказано «высок Творец» и «низкого увидит», выходит, что человек, пребывающий в принижении в силу бед и страданий, постигших его, подготовлен к тому, чтобы получить помощь свыше, как сказано, высок Творец и низкого увидит. Однако обычно мы видим, что страдания отдаляют человека от Творца, поскольку он не может отнести эти страдания насчет того, кто добрый творит добро. Потому это и приводит его к смерти в духовном. Однако по поводу принижения есть множество прямых толкований. Когда человек принижает себя, вопрос в том, что такое принижение. То есть в чем выражается то, что человек находится в принижении? Простое истолкование говорит, что во время принижения человек принуждает себя и работает выше знания. Это называется принижением. То есть он принижает свое понимание и говорит, что его понимание ничего не значит. То есть, как сказано выше, понимание знания человека обязывает его. И если Творец дает ему по всем потребностям, согласно тому, что по понятиям желания получать ему полагается, тогда человек любит его. А если нет, не может он принизить себя и сказать, что знание и понимание его ничего не стоит. А наоборот, человек отдаляется тогда от Творца и говорит, что не стоит работать на Творца, если Творец не наполняет его желание. Выходит, что такой человек называется гордецом, так как хочет понять пути Творца, понять, в чем он называется добрым и творящим добро, если тело не получает того, что требует. И о таком гордеце говорит Творец, не можем я и он обитать в одном жилище. С другой стороны, если он принижает себя и говорит, что не в силах понять пути Творца, и говорит то, к чему обязывает знание его, ничего оно не стоит. И когда идет он выше знания, выше своего понимания, это называется принижением. И о нем сказано «высок Творец и низкого увидит». И тогда удостаивается он того, что Творец приближает его к себе. И сказанного следует истолковать, что сказали мудрецы.
И вот здесь вопрос. Как мы должны выстроить себя по отношению к Творцу, чтобы во время неприятного ощущения он приблизил нас? Я чувствую себя нехорошо. Как я пользуюсь этим для того, чтобы приблизиться к Творцу? Найдите, пожалуйста, ответ между вами.
Да, это вопрос. Нужно прежде всего вцепиться за то, что нет никого, кроме него, в существовании этой связи. Это зависит уже от величия боли. Нужно не забывать, откуда это исходит, и в этом важно воздействие группы.
Работа нашего внутреннего раздвоения, в котором мы должны работать, когда я отношу себя все время как можно больше к товарищам, чтобы отождествить себя с ними, и тогда выяснение, мне приятно, неприятно, истина или ложь, это более легко уже.
Да, и близость к Творцу — это всегда близость к товарищам, десятки. Там я выясняю, где находится эта сила того, что нет никого, кроме него.
Вся работа — это, по сути дела, идти выше знания. Свыше подстраивает состояние, которое не согласуется с мнением желания получать, чтобы оправдал его и приблизил его еще больше, выше знания.
Продолжая в этом же направлении, накрыть глаза, поняв, что это приходит от него, и продолжать дальше вцепляться в товарищей, которые будут давать тебе силы и важность цели.
Чтобы Творец был постоянным, добрым, несущим добро, он никогда не меняется, а я должен меняться, и меняться так, чтобы Творец был добрым и несущим добро еще раз.
Самое прекрасное в этом всем процессе — это то, что мы можем действительно удержаться за то, что он добрый дающий, нет никого, кроме него, прийти к благодарению за то, что ты находишься в его распоряжении, он занимается тобой, и за это можно помолиться.
По сути дела, только относя это к нему, уже не нужно большего.
И также не убегать. То есть использовать это, держаться за эту точку контакта. Дать ему сработать, пока не возникнет заново этот контакт.
Все эти состояния, которые приходят, трудное состояние, специально для того, чтобы мы пришли к осознанию зла в желании получать и вознуждались в помощи Высшего, чтобы подняться выше этих состояний в отдаче. И нужно воспринимать эти состояния как воззвание, как помощь свыше, просто выйти над нашей природой, природой отдачи.
Как мне при каждом ударе достичь ощущения наслаждения? Вот так просто. Что это за удар, который я получаю свыше? Как мне использовать этот удар для того, чтобы наслаждаться, получать удовольствие?
Теоретически, когда ты получаешь удар и понимаешь, что нет никого, кроме него, ты должен радоваться, ты понимаешь наслаждение, ты должен вспомнить о нем, потому что забыл, хочешь, чтобы ты развивался. Но иногда удары настолько жестокие, что ты не понимаешь, что за формула, которую ты должен принять, чтобы он приблизил тебя. Но удары, в общем, нужны для того, чтобы он приблизил тебя. И это происходит потому, что ты недостаточное ощущение важности получаешь от окружения и сам не идешь вперед.
Удар — это когда человек хочет быть в отдаче, желает приблизиться в своих свойствах к Творцу, вдруг обнаруживает, что он обратен. Далек, обратен по свойствам. И тут именно увидеть, что то, что он считал прежде за отдачу, является совсем не тем.
Да, удар — это переживание в желании получать, требующее исправления. Я не знаю, наслаждение или, может быть, подслащение есть в том, что ты знаешь, какой процесс с тобой происходит, что это исходит от него, приходит благодарности и радости от того, что он заботится о тебе, и благодаря группе есть у тебя сила отдаться этому процессу, чтобы он тебя направил.
Да, нельзя получить удовольствие от этого удара, если мы не чувствуем себя внутри этого. Может быть, маленькие удары мы можем принять, но большие, без иной природы, не знаю.
Как практическим образом я могу сразу же преобразовать удар в наслаждение? Что вы на меня смотрите?
Макази ор хохма.
Удар — это свет хохмы, да?
Макази ор хохма.
Удар — это свет хохмы. Что мне нужно для того, чтобы преобразовать его в наслаждение? Ну, поговорите. Попытайтесь найти логический ответ. Что есть у меня в руках? И как я должен продвигаться с этим?
Нив,
Нив, что с тобой? Ну, объясни это всем в хорошем виде. Дайте ему микрофон.
Удар — это свет хохма.
Да, даже гар хохмы.
Гар — это...
Гар — это значит без облачения хасадим, и тогда мы чувствуем удары, да, и
у меня в руках.
Почему это удары? Почему это не войдет в мое желание получать? Ведь мое желание получать настолько желает этого света хохмы.
Сколько оно обратно?
Почему? Откуда? Ну, помогите ему, кричите. Первое сокращение, отлично. Ну, продолжай, теперь ты говори. Скажи, что они сказали.
Да, они говорят, что первое сокращение.
Что это?
Существует запрет на получение света хохма.
Что поскольку есть закон, что невозможно, чтобы желание, чтобы свет хохмы зашел в желание получать, поэтому желание получать чувствует этого удар, беды, что называется бедами. Тесно от... От хасадим. Отлично, дальше.
Именно поэтому нужно увеличить хасадим.
Как? Помогите ему.
Ну?
Хибур.
Ну. Хибур.
Объединение.
Объединение, отлично. И чем это нам поможет?
Позволяет получить хохма, облаченную в хасадим.
И тогда это будет наслаждением, правильно? Теперь объясни мне с самого начала, для чего приходит удар, является ли это ударом?
Но этот удар возникает, чтобы я почувствовал хасадим, приблизиться к хасадим.
То есть приходит, чтобы продвинуть нас к наслаждению все более возвышенным каждый раз, правильно? Есть вопросы на эту тему? Пожалуйста. Нет, ты видишь? Ну, продолжим.
Мама.
Что там?
А, Тарас Ришоль?
Ты хочешь задать вопрос? Ну, задай.
Что значит облачиться в свет Хасадим практически?
Когда я включаюсь в других, я тем самым прихожу к тому, чтобы достичь этот свет Хасадим. Очень просто. Нет у меня никакой возможности в другом виде постичь свет Хасадим, то есть свойство отдачи. Но только насколько я практически включаюсь в товарищей.
Мое взаимовключение?
Мое включение в товарищи, сила включения приводит к свету Хасадим. Именно в соответствии моему состоянию, если я включаюсь в них, и я не молюсь о том, чтобы удар ушел, я хочу облачить это в хасадим, понимаю, что все приходит во благо, и я соединяюсь еще сильнее с группой, и тогда есть у меня облачение на этот удар, и он становится в зависимости, в чем это объятие, поцелуй, в каком виде происходит. Это понятно? Ну ладно, продолжай.
Первая колонка на странице 206. И сказано, следует истолковать то, что сказали мудрецы, благословенная их память, величие ускользает от всякого, кто гонится за ним. То есть имеется в виду человек, который говорит, я могу быть работником Творца при условии, что Творец даст мне величие, то есть большое состояние. То есть если я почувствую величие его, тогда буду способен работать на пользу Творца. Иначе я не могу работать ради небес. И говорят ему, что величие тогда ускользает от него. Но в то время, когда человек говорит, я хочу быть работником Творца без всяких условий, и не нуждаясь в большом состоянии, и хочет он работать на Творца в целевом принижении, то есть, несмотря на то, что у него нет никакого ощущения величия Творца, идти выше своего понимания, что, как говорилось выше, и называется принижением. Тогда он удостаивается стадии величия, поскольку принижает себя, желая работать только ради небес, а не для собственной пользы.
Так как же мы продвигаемся благодаря тому, что поднимаем Творца по важности, а себя еще более принижаем? Как мы приходим к этому, когда это все представляется нам по-другому? Вы не понимаете, что значит по-другому? Написано, в том месте, где ты раскрываешь скромность его, там же ты раскрываешь его величие.
Ну,
как мы приходим к величию Творца поверх всех состояний? Как мы его вообще раскрываем? Ведь сам он не раскрывается.
Стира.
Как бы противоречие. Ну-ну.
Кадима.
Давайте.
Каше.
Трудно. Не знаю.
Ладно.
Я тоже не знаю.
Мы должны работать над величием Творца искусственным образом внутри группы, внутри десятки. И это дает силы и топливо увидеть все состояния как эффективные. Идти выше своего понимания. Это та сила, которую мы получаем только от группы.
Только с помощью группы, окружения, любви к товарищам, которые будут напоминать о любви к Творцу, о важности пути и дают мне энергию, я могу принять состояние в правильном виде, понять, откуда они приходят и посылаются ко мне, просто все время прилепляться к группе.
Ну, самым практическим образом, как-то только можно описать, это постараться искать сил любить товарищей, видеть их в качестве великих и важных, и все это на фоне той обратной картинки, которая у меня все время раскрывается.
Да, величие мы получаем только от окружения. Нет у него иного места. И наше участие в этом начинается с игры. Каждый должен играть величие по отношению ко всем, но источник величия он получает как отклик от десятки.
В сути, это тенденция все время искать величие Творца, его уже достаточно. Потому что сама суть того, что товарищи наши работают и подтягивают его к этому, то Творец уже устроит ему такие состояния, в котором он видит свою низменность. Но само стремление к величию, в нем уже есть величие. Ему не нужно действительно состояние величия, если у тебя есть стремление к нему. Главное все время подтягивать друг друга к нему.
Чтобы делать такие усилия, искать, как его возвеличить все время, и чтобы было стремление к нему туда.
Ну да, и кану медабер аль мацав, что да нахну...
Не знаю, тут он говорит о состоянии, когда мы...
Идти
выше его величия.
Если у нас гадлут, то...
Если у нас будет величие, тогда мы можем работать, то есть взяв это как некое условие, и это тоже попадает внутрь желания нашего получать. А нам он говорит, что нужно идти без всяких условий. Вопрос остается в силе.
Как мы можем понять состояние, которое мы проходим, когда мы, по сути дела, находимся в бесконечности, и простой свет наполняет всю реальность. Но все меняется, и то, что меняется, это только в нашем желании получать правильнее в решимот, который в нас. Это желание получать, это желание получать, но есть в нем решимот от разбиения, от хороших, плохих состояний. И тогда это проходит по желанию получать, и на фоне света бесконечности, белого света, это то, что желание получать чувствует. И какие решимот пробуждаются в нас, когда по отношению к свету бесконечности, что это Творец, добрый, несущий добро плохим и хорошим, всегда находится в той же постоянной отдаче, желает наполнить всех, дать добро всем, это свет бесконечности. Как мы все время должны стараться работать с нашими решимот, с нашим желанием, для того, чтобы правильно и хорошо и быстро продвигаться? Как мы можем подействовать на решимот? Потому что только они меняются, а мы должны выстроить их. Выстроить мое отношение к каждому решимо, которое раскрывается. Что я делаю для этого? А? Пожалуйста. Почему я должен раскрыть эти решимот, выяснить их по отношению к группе? И в каком в точности виде по отношению к группе, в таком случае, я должен раскрыть это решимо? Как я могу найти правильное его использование? Пожалуйста.
אז אני מביא את הרשימה זה קבוצה, אני מבואה אותו כלפי הקבוצה. אני חושב לא בטוח בכך שאני נכלל איתם יותר, רוצה להידבק אליהם יותר.
כאילו אתה מושתף פליצ'אי, אני חושב больше, хочу слиться с ними.
כאילו לברר את המצב יותר נכון, ככל שיותר...
то я выясняю это состояние благодаря этому.
כן.
Нужно искать в каждом состоянии две его противоположности. Неисправленное и исправленное состояние. Откуда и почему эти два состояния пришли ко мне?
У меня трехлетний ребенок дома. И вот он хочет чего-то. И он полон азарта и жизненной силы. Если ты ему скажешь, что нет, он этого не получит, он плачет. Но как только ты меняешь его внимание на что-то другое, он тут же переключается. То, что нам нужно для того, чтобы включать наши решимот, величие, динамика. И то мы получаем от группы. В таких семинарах, в таком взаимовключении. И эта боль приносится в десятку. Благодаря взаимовключению в товарища он получает необходимую поддержку, хасадим, силы стать гибким.
Продолжить эти представления, мы должны, как дети, все время играться, каждое мгновение представлять, как новое, прекрасное, своего рода раскрытие, и неважно, приятное или неприятное, а быть все время в движении вперед. Это направление.
Как сделать так, что если у меня есть десятка, каждое состояние, которое является раскрытием решимот из разбиения, как тогда я это реализую внутри десятки? Ну, один раз пройдите такой кружок между собой. Каждое разбитое решимот, оно ведь разбито из своего первичного состояния объединения. Я должен привести его к объединению. Каким образом? Я должен его привести обратно к объединенному состоянию. Это разбитое решимо. Как мне с этим решимо прийти в группу и постараться правильно реализовать его? И тогда я его исправляю. Справил решимо у меня, следующее решимо пошло. И так мы идем по нашему пути. Итак, вопрос, как я реализовываю в группе каждое раскрывающееся мне решимо в верной форме. Пожалуйста.
Прихожу в группу.
Прежде всего, нам ведь понятно, что это может происходить только внутри группы, да, внутри десятки. Как?
Согласно тем же правилам группы святой, прихожу и прилагаю усилия, чтобы отменить себя. Просто как неисправленная часть, которую свет постепенно исправляет.
То, что нам важно, это то, чтобы свет, возвращающий к источнику, выяснил все эти состояния, эти решимут, они так или иначе выяснение разбиения и наше желание всегда исправить. Поэтому любой такой решимо нужно взять в качестве добавки авиюта, эгоизма, носить на него, предоставить больше объединения. Только для того, чтобы свет нам выяснил это решимо. И он приведет нас к исправлению.
Я принижаю себя, прихожу в группу, приношу с собой решимо, я просто растворяюсь в группу, желая объединиться, почувствовать их и соединиться с ними.
Да, это как бы отмена. Это понятно, но... Тут не очень понятно, это ведь разбитое, не то, что разбитое состояние. Мы должны прийти к причине всех этих состояний. Раскрытие причины должно здесь произойти.
В каком виде я должен войти в группу со своим состоянием для того, чтобы привести к исправлению? Исправление — это не мое, это в объединении между нами, поверх того решимо, которое раскрывается. И все рады, что я прихожу с этим испорченным решимо, потому что с помощью этого объединение исправляется. Но чего не достает нам при этом? А? Пожалуйста.
Не уверен, что точно понимаю, к чему метит Рав, но мне кажется, когда получается решимо, разбитое возникает, то человек обвиняет Творца. И прийти, работать с ним, это прийти и сказать в десятку: я испорченный, я чувствую себя так и так, понимаю, что это дефект внутри меня. Помогите мне вместе. Мы выясним это вместе, подсластим это вместе. И когда вы, когда ты просишь исправить себя, не их.
Нужно прийти прежде всего с благодарностью, чтобы было такое облачение, что атмосфера, что мы получаем материал в работе, для работы. Это очень просто, когда каждый приходит с таким отторжением к объединению и пытается показать обратное, с внутренним раздвоением, когда что-то хочет показать извне, уже группа даст ему свет, возвращающий к источнику, который даст ему изменение состояния.
Все, видимо, радости. То состояние, если на... мы понимаем, что мы делаем великое дело и позволяем свету действовать.
Я не знаю, что здесь можно добавить, кроме того, что работа должна быть взаимной, и поэтому нам нужно условие поручительства между нами и понять, что каждый товарищ приходит с разными состояниями, и это хорошее состояние, когда можно вложить все силы в группу, а иногда есть состояние, когда он не может сдвинуться с места, и тогда группа должна видеть это как хорошее. То есть работа должна быть взаимной.
Если мы не знаем, что делать с нашим испорченным решимо внутри группы, тогда у нас возникает вопрос, для чего это вообще происходит? Что является причиной разбиения? В чем причина разбиения? Поскольку ведь каждое исправление, каждая реализация этого решимо, это, по сути, исправление творения. Для чего же была допущена испорченность? Чего мы достигаем этим действием, исправляя возрастающую, раскрывающуюся испорченность, дефект? В чем завершение этого действия? Да?
Совершение действия, чтобы мы раскрыли любовь между нами.
Вы недостаточно объединяетесь, чтобы найти ответ. Ну?
Конечная цель, чтобы мы раскрыли любовь между нами и могли соединиться с Высшим Источником.
Завершение этого действия — это необходимость Творца.
Мы достигаем слияния, то есть в любом решимо, которое исправлено, есть слияние в точке, есть отождествление себя, сближение, есть ощущение действующего.
До самостоятельного состояния, когда ощущение, когда мы можем посмотреть на себя со стороны и тут же быть слитым и раздающим. все выяснение на новые уровни того, что нет никого, кроме него, которого мы выясняем в этой точке независимости.
Да, когда мы раскрываем еще одну часть, еще его величие.
Каждое такое решимо — это как некая добавка хисарона для исправления разбитой связи. Поэтому нам нужно видеть все это решимо в качестве того, что мы берем в некое общее место и соотносим это все с тем, что нет никого, кроме него, и находим, что там следующий источник исправит этот хисарон, который постоянно раскрывается, чтобы это стало общим хисароном.
Хорошо, не надо забывать прежде всего, что ответ мы находим в объединении между нами в центре группы, и ответ, с помощью чего мы постигаем исправление, то есть в отношениях между нами, в объединении, в правильных отношениях раскрываем Творца, свойства отдачи.
Это именно то самое состояние, когда Творец может именно сладиться, ведь это клей. Это тот хисарон, который мы хотели получить.
Я не знаю, что на самом деле здесь можно добавить.
Какая помощь от Творца нам необходима? Ведь все разбиение, раскрытие его, оно в том, чтобы мы приблизились, достигли слияния. Почему же без раскрытия разбиения мы не можем достичь слияния Двикут? Двикут — это матрата брия, цель творения. Почему мы не можем? Нам нужно, необходимо раскрыть отсутствие нашего объединения до полного раскрытия разбиения, и все это для того, чтобы прийти к слиянию с ним. То есть, что такого особенного в этом разбиении? Пожалуйста.
Возможность получить самостоятельность и работать в скрытии, в отключке от Творца против знания, против природы. И так все время в отраженном свете прийти к состоянию, когда мы уподобляемся по форме, и так мы делаем пригодными получающие килим.
То самое место объединения, где мы можем объединиться и позволить ему слиться.
Мы должны прийти к раскрытию осознания зла в разбитом состоянии и почувствовать его до мозга костей, что это самое отдаленное от отдачи состояние, самое отдаленное от слияния. И из этого мы уже приходим к стремлению очень сильному, чтобы прилепиться, и также к радости и благодарности, что эти состояния помогают нам прийти к слиянию, к большему слиянию.
Слияние с Творцом будет слиянием с товарищем. Чем больше я желаю слиться с ними, в этой сильной связи я могу раскрыть Творцу.
Амирхат Башвира, что имя церет. Это не тук, бенелюбенабуре.
Разбиение создает отключение между нами и Творцом, и мы сами можем создать место выбора. И тем самым познать его любовь к нам.
Как мы изучаем, есть много материалов. Есть много желания в природе. Вся жизнь, она в осуществлении любви. Когда у ребенка есть все части конструктора, но сами по себе ничего не стоят. Необходимо их составить вместе. Это только Творец и его свойства отдачи позволяют. Так мы учим составлять наш конструктор в жизни.
Да, это есть разбиение.
Как нам построить Творца? Исходя из того, что мы раскрываем в группе, в обществе, в десятке, точнее говоря, как нам построить Творца в десятке между нами, исходя из тех условий, из тех параметров, которые находятся у нас в руках. Ведь Творец — это нечто конкретное, что мы должны построить. Исправленное свойство объединения. Это и называется Творцом. Не говорю о непостижимой сути от Цмуто. Я говорю о Творце. Творец — это свойство нашего объединения между нами. Приди, увидь. То, чего достиг, увидишь. Это ты раскроешь. Из каких условий и каким образом мы строим Творца?
Из условий, которые есть у каждого от разбиения, и это дает ему возможность прилепиться к корню и своего желания, вернее, прилепить товарищей. И этим мы выполняем желание Рабаша. Работать в группе и так даем.
Да, мы вносим эти условия и хотим мы того или нет, мы делаем всевозможные действия по объединению, позволяем этой силе пробудиться в нас.
Как Рабаш все время говорит, что если нет келим, нет цветов, то есть нет потребности, то нет и ответа, и потребности, исходящие со стороны нижнего. Поэтому все раскрытие решимо и разбиение, нужно прийти к состоянию, когда мы чувствуем, насколько мы на самом деле. Я не знаю, раскрываем разбиение между нами, и благодаря этому создаем хисарон, получая ответ от Высшего.
Прихожу в десятку чистым. Нету Даниэля со своим желанием, телом. Прихожу, чтобы объединиться с теми желаниями, которые вокруг меня. И так это и работает. Я прихожу для того, чтобы раскрыть объединенное состояние, свойства объединения.
Без антоним. А на тонове шон за...
Получив каких параметров? Первый параметр. Есть у меня разбиение, то решимо, которое ощущается разбитое. И есть, благодаря этому даже трудно объяснить, сила, которую мы создаем или строим между нами, которая позволяет работать против этого разбиения, подняться над ним, как бы создать совершенное состояние, противоположное разбиению. И из этого, этих двух вещей мы строим эту форму.
При каких условиях? Я думаю, что игра между тем моим ощущаемым величием и десятки, и величием цели, это создает чаша весов, с которой мы постоянно работаем. Нужно все время работать под инструктажем Рава, увеличивая десятку перед собой, и тогда это произойдет.
Не знаю, мне нечего добавить.
параметрах мы говорили, в каком виде мы строим это в десятке, как и сейчас, во взаимном виде, когда мы пытаемся включиться друг в друга и раскрыть Творца, который говорит через каждого, и раскрыть связь между нами. И слова, то, которые произносит каждый, ничего не значит по сути дела, и только внутрь, внутрь, внутрь каждого из этих решемот, которые испорчены. Мы продолжаем на странице 1206, на строчке, и поэтому в то время. Последний абзац. Второй абзац. Снизу. Поэтому в то время, когда он говорит, что не может работать, но только когда почувствует свойство величия Творца, получается, что желание получать говорит, что если он не поймет величие Творца внутри знания, он не будет способен работать для пользы Творца. Получается, что только желание получать является действующим, а на желание получать было сделано сокращение и скрытие. Поэтому у него нет никакой возможности удостоиться свойства величия. Но человек должен убегать от величия. И тогда можно будет сказать, убегающий от славы, слава преследует его. Из сказанного следует, что здесь в порядке работы есть несколько этапов. Первый. Человек должен сначала преследовать величие и славу, а иначе у него вообще не будет килим для славы и величия, потому что мысль его работает над тем, чего человек требует, а если нет у него килим для знания, как он сможет пойти выше знания? Поэтому человек, когда начинает работу, должен думать о том, как получить величие Творца. Ведь, разумеется, когда будет у него ощущение величия Творца, у него не будет сопротивления со стороны тела. Потому что естественно, что малый отменяет себя относительно большого, и над этим не надо работать, потому что есть правило. Тело не сопротивляется ничему, что приходит со стороны природы. С другой стороны, если у него нет страсти к знанию, то есть желания служить великому царю, то его работа относится лишь к стадии действия, и нет у него потребности к тому, чтобы Творец помог ему, потому что тогда он работает только для вознаграждения. И в той мере, в какой он верит в вознаграждение и наказание, он уже может работать. И нет у него потребности в величии Творца. То есть даже то, что царь не так велик, не важно ему. Потому что он смотрит на вознаграждение, а не на дающего вознаграждение. Но если он начинает работать во имя небес, тогда уже есть у него потребность в величии царя. Получается, что если он не стремится к величию царя, это признак того, что он не работает во имя высшего. Выходит, что именно тогда, когда он гонится за величием, это признак того, что он хочет прийти к состоянию, в котором он сможет сказать, что все его действия будут ради небес. А затем, когда он уже ощущает, что надо знать, что есть великий и важный царь, и он видит, что это для него главная помеха, чего не достает ему, для того, чтобы была у него сила преодолеть желание получать, тогда он приходит ко второму этапу, то есть когда он должен убегать от величия, и он желает работать ради небес без всяких условий, что и называется высшее знание. То есть, хотя знание и говорит ему, разве ты не видишь, что ты веришь лишь в маленького царя? В любом случае, человек должен сказать, для меня ты великий царь. Как если бы я это ощущал, и я верю выше знания, что ты великий царь, как если бы я это чувствовал. И поэтому на этом этапе он убегает от величия и славы,
И тогда величие и слава преследуют его и ловят его, несмотря на то, что человек не хочет получать величие, по той причине, что только тогда происходит уподобление Творцу. И это соответствует тому, что мы учим в вопросе ударного взаимодействия, в той мере, в какой экран отталкивает свет, хотя и есть в нем авиют, то есть желание и стремление к свету, и в любом случае не получает его, потому что он хочет быть дающим, а не получающим. Поэтому с помощью отталкивания экрана рождается в нем то, что называется отраженный свет. И благодаря этому отраженному свету он получает новый сосуд для получения света. И также здесь. Сначала человек должен получить желание и стремление к постижению величия Творца, а затем человек должен получить силу оттолкнуть это величие и не хотеть получать его, потому что он желает уподобиться по форме. И тогда он достигает стадии отраженного света, и благодаря этому отраженному свету он получает величие и мощь. Выходит, что здесь есть три этапа. Первый — стремиться именно к величию Творца. Второе — отвергнуть идею об этом стремлении. То есть, хотя он и понимает, что есть, если у него на самом деле будет ощущение величия Творца, тогда тело подчинится и согласится совершать святую работу в любом случае. Он убегает от славы и величия, но говорит, что хочет работать для пользы Творца, несмотря на то, что нет у него никакого ощущения. Но он просит у Творца, чтобы дал ему силы, с которыми он сможет победить желание получать, хотя оно на это и не согласно.
В чем же различие между тем, чтобы работать и делать действия, исходя из величия, которое ты чувствуешь, оно раскрывается тебе, и тем, что ты работаешь без ощущения величия Творца? Каким же топливом тогда ты пользуешься? Почему работать в познании величия Творца называется желанием получать? Относится к желанию получать.
Что
вы такие сегодня? Закупоренные. Понимаю, что перед конгрессом, тем не менее, давайте чуть поживее.
Если мы работаем по причине величия Творца, тогда желание получать, согласно получать то, что необходимо, принизить себя и так далее, потому что есть у него стимул. Но когда мы видим, когда мы приходим к этапу, что величие Творца нам мешает, что мы хотим идти выше всякого условия, идти в подготовке без условий, которые требуют желания получать, тогда мы должны получить силу от Творца, чтобы идти выше условий.
Итак, мы переходим к